Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 7 июня, 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня и изучать карту московских пробок. Сегодня в городе довольно много автомобилей, но при этом и Яндекс, и ЦОДД оценивают ситуацию в 5 баллов. Согласно статистике, в эту минуту в городе машин на 10% больше нормы, и это больше, чем 696 тысяч автомобилей. Темы, которые мы планируем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление Александра Лукашенко, который потребовал справедливую, как он сказал, компенсацию на грязную нефть из России, а это не 20 миллионов долларов, цифра, которую уже назвали в России. Это первая тема. Вторая тема — заявление Дениса Мантурова, глава Минпромторга, сообщил о том, что на самолеты сухой Суперджет 100 проходят жесткие проверки качества, а производство этих самолетов постоянно инспектируется. Что это поменяет подобного рода заявление? Может ли оно поменять отношение к самолету сухой Суперджет 100? Об этом тоже поговорим в ближайшие 20 минут. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495.
Новость часа.
Срочное сообщение, которое приходит в эти минуты. РИА Новости пишет, ссылаясь на заявление главы европейской части компании Ford. Ford договорился с Внешэкономбанком о реструктуризации кредита Ford Sollers и ведет переговоры о продаже российских площадок. Первое — это то, что сейчас пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о просьбе от Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Согласно ТАСС, СПЧ направил обращение в прокуратуру Москвы и столичный главка МВД с просьбой провести проверку законности действий полиции при задержании журналиста отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Александр Лукашенко сказал, что двум сторонам, читай, России и Белоруссии, надо садиться и по-деловому решать проблему. Что за проблема? Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. По словам Лукашенко, СМИ сообщают, что ряд международных компаний предъявляют России за ту самую грязную нефть ущерб на сумму до 800 миллионов долларов. Но, говорит Лукашенко, мы больше всего пострадали. А нам говорят, ну что там белорусы, они ничего не потеряли, как так? Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 миллионов долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но получим 20 миллионов долларов. Глава Минэнерго Александр Новак накануне сказал, что вопрос о сумме компенсаций будет в целом решен до конца лета. До этого он говорил, что оценивает ущерб Минска менее чем в 100 миллионов долларов, а Лукашенко говорил об ущербе в сотни миллионов. По последним подсчетам, объем так называемой грязной или загрязненной хлоридами нефти, которая поставлялась по дружбе, составил примерно 3 миллиона тонн. К нам присоединяется Сергей Шептенко, белорусский политолог и экономист. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вот этот ущерб, который на самом деле получила Белоруссия, можно реально как-то посчитать? Или каждая сторона может настаивать на своем объеме?
Конечно, его можно посчитать и даже необходимо посчитать. И с российской стороны мы уже слышали заявления от разных министерств о том, что подсчет будет производиться. И будет производиться неспешно, будет производиться обстоятельно, будет считаться, в общем-то, каждая, ну, если не копейка, то, во всяком случае, реальная сумма. И это как раз тот путь, который позволит избежать различных недоразумений. Вот. А что касается таких предварительных каких-то цифр, которые сбрасываются в СМИ с разных сторон, там, со ссылкой на анонимов, там, источников близких или не очень близких к отрасли, то это, в общем-то, такие гипотетические предположения, сколько это может стоить, но тут непонятно, на чем они основаны, потому что в основном речь идет о том, что каждое, скажем, каждое технологическое оборудование каждого завода, будь то в Беларуси или в Голландии, или там во Франции, или еще где-то, оно, скажем, имеет свою настройку технологическую и сырьевую, и, скажем, иную, и в результате суммы, конечно, могут не совпадать. И то, что по белорусским подсчетам получится вот калькуляция по Новополоцкому и Мазурскому МТЗ, она может существенно отличаться от калькуляции на заводах Евросоюза и Российской Федерации. Поэтому Здесь важно именно подсчитать точно, какой ущерб понесли белорусские НПЗ, если они его понесли, в каких это суммах, и желательно, чтобы был независимый аудит со стороны международных компаний и российской стороны также, чтобы она участвовала, в общем, в проверке этой калькуляции.
Вот этот вопрос как раз и задает наш слушатель 652-й. Понятно, кто может озвучить вот такую точную сумму и на каком основании они это сделают? Ведь тогда получается, что все стороны должны заранее договориться, что они, этой компании верят, б, готовы предоставить объективные цифры.
Да, для этого и существуют, собственно, международные аудиторские компании, которые располагают штатом, во-первых, своих специалистов, во-вторых, привлекают профессионалов с компаний, которые занимаются такими оценочными работами, и авторитет которых, в общем-то, намного больше, чем какая-то разовая там сделка с правительством какой-то стороны, поэтому они не склонны где-то там получать дешевле, откаты и тому подобное. Конечно, в этой ситуации необходимо создавать сводные комиссии. Это все достаточно такая, скажем так, хлопотная работа. Вот. Но в этой ситуации удастся как раз-таки установить точную цифру и удастся как раз-таки договориться о механизмах ее компенсации. А вот что касается компенсации, тут очень интересная ситуация, потому что Транснефть, она в одностороннем порядке заявила, что готова выплачивать эти суммы, и, собственно, деньги Транснефти, по большому счету, они пойдут на погашение белорусского ущерба. Вот мне представляется, что ситуация принципиально неверная в подходах. То есть взыскивать должны с тех, кто непосредственно допустил сброс вот этой хлорорганики в магистральный трубопровод «Дружба». Эти лица установлены, они находятся под следствием, дают показания и так далее. И, собственно, с их активов должны взыскиваться средства, во-первых, в пользу российской стороны Транснефти, которая тоже пострадавшая сторона в этой ситуации. И, во-вторых, это в пользу белорусских НПЗ. И уже в третью очередь это потенциальные истцы со стороны Евросоюза, хотя, насколько известно, эта нефть не перерабатывалась на европейских, точнее, евросоюзовских НПЗ. Она, в общем, прошла транзитом, была остановлена, развернута и так далее. Вот. И более того, поляки, они готовы, собственно, эту нефть выкупать, перерабатывать. Они знают, как это делать, и не делают, в общем-то, трагедии ситуации. И все максимально корректно, в общем-то, подошли к оценке ситуации, и такого, в общем-то, эмоционального скандала не получилось. Вот. Хотя, конечно, речь идет о деньгах, речь идет о миллионах долларов, и, наверное, не лишние для бюджета любой страны, для предприятия любого, в Российской Федерации или в Белоруссии. Поэтому, конечно, деньги надо посчитать их с теми, кто, скажем, является профессионалом в этом деле, чей авторитет несомненен, не будет подвергаться сомнению ни Минском, ни Москвой, ни кем-то еще. Вот. И, конечно, это недолгий процесс, если работа должна быть проведена качественно.
Смотрите, тут еще один вопрос. Ладно, цифры, ну, так или иначе, наверное, можно действительно посчитать. Понятно, что это можно сделать через какое-то время, но ведь Лукашенко уже сейчас говорит, но мы больше всего пострадали. Но вот это, хотя бы степень того, кто больше всех пострадал, сейчас понятно? Лукашенко прав?
Может быть, он и прав. Для того, чтобы установить, вообще был ли мальчик, надо, собственно, провести доскональный аудит ситуации.
То есть очевидного ответа на этот вопрос все-таки нет?
Очевидного ответа на 100% нет. Но по факту есть, да, кратное превышение хлорорганики в трубопроводе, да, то есть сам для самого трубопровода, как отчиталось не Транснефти, это не представляет там серьезной проблемы. Серьезная проблема начинается, когда нефть поступает на НПЗ и непосредственно в эти установки, где она перерабатывается, на НПЗ. Да, там они выходят из строя, они портятся и так далее. Все это, конечно, ущерб. Есть еще и ущерб там недополученной прибыли. Заводы стоят, нефть не перерабатывается, продукты не отгружаются, прибыль не приходит и так далее, и так далее. Конечно, это тоже кто-то должен компенсировать, и вот те товарищи, которые, собственно, закачали вот эту неконвенционную нефть, нефтепровод магистрали, вот они должны, собственно, и своими копейкой, и своими деньгами ответить. Но в той сумме, которая будет справедливо и объективно установлена. Вот. А все эти рассуждения на тему там 800 миллионов или 20 миллионов, это все пока скажем так, предположения и весьма поверхностные оценочные суждения.
Смотрите, Сергей Алексеевич, вот 692-й наш слушатель пишет, что а если это была показательная акция, и что будет, что в результате с Белоруссией окончательно разругаются, и она потеряет российскую нефть, так сказать, для отрезвления? Такой вариант возможен? В Белоруссии об этом думают?
Да, конечно, думают. Более того, мы знаем, что поставлялась на белорусский НПЗ нефть альтернативная, российской из Ирана, из Венесуэлы, из Азербайджана, перерабатывалось. Ну, там, в общем, таких достаточно небольших количествах. Это все были такие пропагандистские, такие политические пиар-акции, нацеленные на то, чтобы продемонстрировать национальную независимость от России. Это никаким образом не делает погоды для белорусской нефти переработки в какой отрасли. И никоим образом не отменяет поставок из России, потому что альтернативы по соотношению цена-качество и, скажем, заточенности белорусского технологического оборудования на НПЗ под российскую именно нефть, под каждый сорт нефти необходимо настраивать технологическое оборудование. То есть, там, и очень непростой процесс, на самом деле, нефтепереработка. Так вот, альтернативы российской нефти нет. Хотя вот сегодня Александр Георгиевич наконец вспомнил, несколько лет об этом много писали, говорили и намекали, что в Белоруссии самой добывается нефть, около 1,5 миллиона тонн нефти сырой, она ежегодно гонится в своем виде в Германию. И вот сегодня Александр Георгиевич сказал, что уже около 2 миллиона тонн добывается. А так, в общем-то, для справки, внутренние потребности Белоруссии сырой нефти составляют около 5,5 миллионов тонн. Сырой нефти ежегодно. То есть примерно половина этого объема добывается в Беларуси, и она в сыром виде уходит на переработку в Евросоюз. А закупается российская нефть. Почему? Потому что российская нефть дешевле по цене. Вот. И, наконец, белорусы перейдут на, может быть, судя по сегодняшним заявлениям, хотя бы там на треть на переработку своей собственной нефти, что, в общем-то, наверное, правильно, потому что не надо сырье, сырую нефть за рубеж, это, в общем-то, совсем не тот, наверное, вариант развития экономики, о котором еще вот говорил Дмитрий Менделеев.
Чтобы уточнить, да. То есть Белоруссия реально пытается слезть с российской нефтяной иглы?
Это не получится сделать, потому что Белоруссия перерабатывает ежегодно около 18 миллионов тонн. И даже если она ввезет там несколько сотен тысяч тонн или хотя бы пару миллионов тонн из-за рубежа и добавит свои пару миллионов тонн, это все равно не обеспечит полной загрузки НПЗ. Конечно, можно снизить загрузку НПЗ, и тогда выход готовой продукции будет ниже и так далее, но зачем это делать? В этом нет экономической целесообразности. От этого будет упущенная выгода.
А политическая целесообразность может превысить экономическую в этом вопросе?
Ну, это в том случае, если в Беларуси, скажем, начнут происходить такие же сдвиги на ментальном уровне, как на Украине, когда там, собственно, начнут отказываться от выгодных и прибыльных контрактов сотрудничества с Россией себе в ущерб. Вот
при Лукашенко это невозможно.
При Лукашенко возможно все.
Еще тогда один вопрос. Айрат пишет, батька сейчас старается разыграть трагедию и пытается выжать максимум дивидендов из этой ситуации. А батька может выжать дивиденды из этой истории?
Конечно.
Что это может быть?
Ну, во-первых, это может быть попытка увязки переговоров по компенсации за вот эту некондиционную зараженную хлорорганикой или загрязненную хлорорганикой нефть с переговорами по цене поставок нефти и по газу. Хотя вот мы слышали буквально дня заявление российских министров о том, что эти, скажем, вопросы необходимо обсуждать отдельно. Там нефть отдельно, котлеты отдельно. Это принципиально правильный подход. Но я думаю, что учитывая вот эту схему перетаможки, которая действует, учитывая многие другие особенности белорусско-российских отношений, несомненно, выгода будет находиться, если не через прямую компенсацию, то через увязку уступок по этому вопросу или, там, скажем, видимости уступок по этому вопросу с решением других вопросов, может быть, и не только экономических, потому что в Беларуси это идет уже фактически президентская кампания. Вот, и, конечно, вопрос там и легитимации, выстраивания отношений в краткосрочной перспективе, он актуален. Поэтому в любом случае, учитывая наши, так сказать, давние отношения и строительство союзного государства и многие другие факторы, я думаю, что выгода будет. Выгода будет даже в том случае, если стороны не понесут ущерба, вот, не расцарапывая вот эту рамку некондиционной нефти, не делая там, не раздувая мухи слона. Вот, когда все это будет подсчитано адекватно, досконально, профессионально, людьми, которые заслуживают доверия, и будет главным государством или правительством положена калькуляция на стол, вот тогда, я думаю, что не будет смысла вообще искать какую-то выгоду в чем-то мелочном, памятая, собственно, о стратегических вопросах, о той выгоде, которая, в принципе, дает белорусско-российской интеграции.
Спасибо.
Не только нефть.
Спасибо. Сергей Шептенко, белорусский политолог и экономист, был с нами на прямой связи. Лукашенко требует, как он говорит, справедливую компенсацию за грязную нефть из России. Судя по всему, его оценки, предварительные оценки, в разы выше, чем оценки российской стороны. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Это политический вопрос. И вот после тысячи требований получения компенсации ни за что, в 1001 раз Лукашенко в чем-то прав. Но, Юрий, шантажируют ведь того, кто шантажируем. Я вот в белорусской оппозиционной газете как-то этот принцип Лукашенко объяснил там читателям минским. В сентябре 2002-го газета администрации Лукашенко «Беларусь сегодня» тиражом 360 тысяч экземпляров печатала главы из книги «Лубянская преступная группировка» Александра Литвиненко. То есть надо было на Москву чем-то нажать, и нажали, и получили. И ничто не мешает и вторую книгу Саши там же напечатать. И Кремлю будет нечем крыть. И это слабость и проблемы имиджа Кремля, в первую очередь.
А надо было... Не, ну подождите, ну можно же в какой-то момент прекратить, даже если такой процесс был прежде.
Ну, понимаете, в Москве не хотят скандала. В Москве всегда говорят: Лукашенко, возьми, отвяжись и не поднимай скандал.
Понятно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да, только радио надо тише.
Алло.
Да.
Добрый день, наверное. Ну, Ростислав, как всегда,
но Лукашенко пытается... Ну, мы не обсуждаем друг друга, да, что вы хотите сказать?
Я хотел сказать другое, что у нас в Руси есть такая привычка...
Что у вас там свистит? Это страшно.
А, я еду. У нас у русских есть такая привычка, мы своим даем меньше, чем чужим. То есть мы можем дать...
У нас, есть другая еще привычка. Подождите, мы у своих требуем больше, чем от чужих. Это тоже так?
Ну, не помню.
Такой да ну.
А когда это было?
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Лукашенко требует компенсаций, как он говорит, справедливых компенсаций, которые, судя по его оценкам, в разы больше, чем то, что в качестве компенсаций собирается предлагать российская сторона. Впрочем, расчеты еще впереди. Речь идет о том, что они продлятся до конца лета. Ну, а 652-й уже заранее предполагает, что теперь кто-нибудь будет накладывать санкции на белорусскую молочку.
Новость часа.
Продолжаем следить за лентами новостей. Главные новости на эту минуту — это, безусловно, ситуация вокруг задержания журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Вот сейчас ТАСС пишет, что прокуратура готова провести тщательную проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании Голунова. Как говорит официальный представитель генпрокуратуры Александр Куриной, ТАСС приводит его слова, но Куриной говорит такую вещь: прокуратура готова провести проверку, если она поступит.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров говорил о самолетах «Сухой Суперджет». Что говорил Мантуров? Он говорит, что производство самолетов этой модели постоянно инспектируется. Он говорит: мы проводим регулярные сверки тех параметров, которые заложены на текущем производстве с точки зрения сертификата, который был получен со стороны Межгосударственного авиационного комитета и Европейского агентства по безопасности перелетов. Он говорит, производство самолетов «Сухой Суперджет-100» соответствует всем жестким требованиям требованиям и базисам, которые предъявляются авиационными властями России, Европы и Соединенных Штатов Америки. То есть правительство России в очередной раз говорит, представитель правительства говорит в очередной раз, что самолеты сухой суперджет производятся, и это производство, которое жестко контролируется. Следовательно, процесс находится под контролем. 7373948, телефон прямого эфира, это попытка сказать, что это нормальный самолет. Это попытка доказать, что это нормальный самолет. 7373948, телефон прямого эфира. Как сделать так, чтобы эти попытки стали успешными? Есть ли у вас какое-то объяснение на этот счет? Как это может быть? 7373948. Слушаем вас.
Алло.
Да-да.
Добрый день, Владимир Мастер. Значит, мое мнение такое. Вот я недавно летел в Германию, в Мемминген. И я не помню, какой самолет. Я жене сказал, если вдруг самолет Jet 100, то я даже билет назад не возьму, я порву его и не поеду никуда.
Нет, вот мы сейчас не, мы же сейчас не об этом. Мантуров. Нет, подождите, подождите, ну да. Вопрос-то в другом. А вот Мантуров говорит, что несмотря на то, что вы собираетесь рвать билеты, вы вообще-то собираетесь это делать зря, потому что самолет производится по всем международным стандартам.
Не верю.
А как сделать так, чтобы вы поверили?
Чтобы они не падали, не было у них никаких.
Но вы же уже слышали, что падают они как другие.
Нет. Вы, если помните, что за какой-то месяц очень было много именно с Jet 100.
Еще раз, а за другой месяц было с другими, но вы помните только это почему-то.
Ну нет, я читаю постоянно новости.
Хорошо. Все, это уже было, поэтому с этим довольно сложно будет побороться, говорит наш слушатель. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев к нам присоединяется. Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот то, что говорит Мантуров, он ведь пытается доказать, самолет производится по международным стандартам. А когда вот он говорит, что соответствует всем жестким требованиям и базисам, которые предъявляются авиационными властями России, Европы и США, это доказуемый факт?
На самом деле здесь, как бы вам сказать, есть протоколы испытаний, которые предоставлены сертифицирующим органам. Есть документы, в которых написано, что и как испытывалось, исследовалось, и все первичные документы, которые предоставлены и в Европейское агентство по авиационной безопасности, и в авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета, в принципе, поднять можно. Другое дело, что для того, чтобы желающий с ними мог ознакомиться, у него должны быть полномочия эти документы запрашивать. Но в целом у меня нет ни малейших сомнений в том, что процедуры, связанные с сертификацией воздушного судна, были двумя международными, уважаемыми и авторитетными организациями выполнены в полном объеме и в строгом соответствии с тем, как это регламентировано.
Значит, самолет может летать, производство его, как говорит Мантуров, контролируется жестко, значит, реальные разные самолеты, которые собираются, сухой суперджет 100, скорее всего, тоже могут летать. Тогда что сделать, чтобы люди перестали говорить эти самолеты, которые не летают?
Мы видим, что есть большая проблема, связанная с чем? Допустим, у самолета произошел какой-то отказ. Это происходит со всеми, без исключения, российскими иностранными самолетами. С отказом выполнять полет нельзя. Нужно заменить отказавшую деталь, агрегат, блок. Время, в течение которого это происходит, к сожалению, применительно к самолету Суперджет 100, как правило, больше, чем у самолетов иностранного производства. Если на складах не хватает деталей, если логистика доставки этих блоков недостаточно хорошо отработана, то, соответственно, самолет будет больше стоять на земле, чем аналогичный лайнер, у которого с запчастями все в порядке. Именно это является ключевой претензией
проблема
авиакомпании.
У нас просто 15 секунд. То есть проблема не в самом самолете, не в его производстве, а в сервисе.
Да, в организации послепродажного обслуживания.
Спасибо.
Это ключевая проблема.
Спасибо. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт», был с нами. И Макс Броня пишет: стереотипы сложно побороть по статистике, ведь этот самолет не хуже «Боингов» и «Эрбасов». Так пишет Макс Броня. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. 7 июня, пятница, сейчас 16 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами информационных агентств, следим за картой московских пробок. Машин все больше и больше. Теперь уже более чем 705 тысяч автомобилей передвигаются по городу, но пока еще пробки остаются пятибалльными, насколько я понимаю. В любом случае, как мы понимаем, обычно по пятницам главные проблемы не в самом городе, а вокруг него, потому что все пытаются выехать из Москвы и создают многокилометровые пробки. Вот сейчас в такой многокилометровой пробке стоят машины на Ярославке от Москвы в сторону области, на Горьковском шоссе, на Юго-Восток тоже. Все очень нехорошо, почти сразу еще в Котельниках начинаются эти проблемы. На Новую Ригу не выехать еще до МКАДа, главные проблемы возникают. А дальше потом Новая Рига достаточно неплохо, кстати, едет, но это уже после Красногорска. Единственное, что до Селятина едет довольно неплохо Киевка. То есть, если вам сворачивать раньше, то вот в том направлении ехать довольно легко. Кто-то из наших слушателей уже писал, кстати, о том, что после Селятина, вот там движения нет, эта проблема сохраняется. Вот 652-й, спасибо, пробка от МКАД до Московского, а потом от Селятина до Киевского. Лучше ехать в обход. Маршала Жукова, пишет Михаил, 444-й, стоит от трешки. Вот, собственно, все по поводу движения. Еще раз напомню, в 5 баллов оценивает в эти минуты ситуацию и ЦОДД, и Яндекс. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это идея организации туров в Чернобыль, которую они поддержали в Ростуризме, и сообщение о том, что в российских поездах появится целых 4 класса обслуживания. Прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить по номеру 7373-94-8, код города 495.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, глава Ростуризма Зарина Дагузова прокомментировала идею насчет организации туров в Чернобыль. Вот фрагменты разговора с ней.
Что касается индивидуальных путешественников, ну, это дело каждого человека, выбор каждого человека. Тут запретить мы ничего не можем. Вместе с тем, ну, я бы только рекомендовала подумать о здоровье. А в мире и в России есть огромное количество более красивых, более интересных и более безопасных для здоровья мест.
Зарина Дагузова, руководитель Ростуризма. Я сейчас объясню, откуда вопрос. Ну, все понимают, откуда интерес, потому что сериал «Чернобыль» наделал много шуму. А вот накануне директор российского турагентства «Турмания» Екатерина Малышева сообщила радиостанции «Говорит Москва», что операторы российской туриндустрии собираются обращаться с письмом в адрес президента Украины, чтобы разрешить въезд в Чернобыльскую зону. Надо сказать, что гражданам России вообще-то с прошлого года въезд туда в принципе запрещен. Для граждан России, Пакистана, Афганистана, Ирана и Ирака введены такие запреты. Введены они службой безопасности Украины. Потому что Чернобыльская зона — это Белоруссия и Украина. Вот мы говорим сейчас про украинскую часть. Малышева, напомню, она директор российского турагентства «Турмания», говорит, что в компанию поступает очень много запросов на то, чтобы организовать туры в Чернобыль. Вот Зарина Дагузова говорит, что это было бы небезопасно, ну, с точки зрения Ростуризма, но она же соглашается с тем, что индивидуальным путешественникам что-то запретить просто невозможно, и человек должен выбирать сам. 7373948 это телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Малышева не имеет права? Почему не имеет права? Почему она не может спросить? 946, я не понимаю. Нам нужны люди, которые занимаются экстремальным туризмом. Я думаю, что тут хотя бы никто не будет спорить, что подобного рода поездки – это необычный туризм. Я готов был бы поехать, только если выдадут мне противогаз, пишет Вася, 413-й после сериала. Котельники, 191-й, половина людей вообще не смотрела и даже не знает про сериал. Ну, что делать? Ну, вторая половина знает. Я надеюсь, это тоже бесспорный факт. 7373948, телефон прямого эфира. Юрий у нас всегда на все новости реагирует крайне Я не знаю, мне кажется, это уже в некотором смысле крайне противоречивая реакция, потому что ему все не нравится. В данном случае вот ему не нравится, он утверждает, что Мираторг там пасет бычков в Чернобыльской зоне. То есть, Юрий, еще раз, мы говорим про Чернобыльскую зону, которая на территории Украины. Вы утверждаете, что Мираторг пасет бычков в Чернобыльской зоне на Украине. Не вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый, Геннадий.
Прошу.
Вы знаете, вот Чернобыль, я помню, как это все было, и тогда у нас, я работал в закрытом НИИ, у нас даже была территория дозиметрии, сходил, мерил уровень по территории нашего предприятия. А один из наших сотрудников, он был у дедушки в Белоруссии на празднике. И вот я так Володю, говорю, Володь, прислушай, а у меня парнишка был там, давай его померяем. Вы знаете, у него один ботинок фанил, как мини-реактор.
Иначе говоря, сейчас туда не надо ездить, даже если вот, тебе хочется остро
пошутить. Да. У меня, кстати, вот про экстремальный туризм был сотрудник, который очень увлекался вот фотографиями всяких вот заброшенных, разрушенных предприятий и все. Он туда съездил. Вы знаете, я после этого решил его тоже померить, помню то. Он фанил слегка.
Ну, слегка же.
Ну, вы знаете, как это все потом реагирует? Вот вся онкология повышенная после этого была.
Нет, я понимаю, то есть вы не нет, сторонник экстремального...
Нет, своего здоровья. Вы знаете, ребят, можно найти более полезное применение, чем вот так вот заниматься непонятно чем.
Хорошо.
Ведь радиация, на самом деле, настолько все-таки еще не изученные вещи, я считаю. Очень часто у нас в таких науках, на самом деле, по итогам практических исследований уже подгоняют теорию.
Да понятно, и Зарина Дагузова, ведь руководитель Ростуризма, тоже примерно об этом говорила. Вам самим решать, но вы подумайте вообще-то. 812-413, помните, я цитировал Васю, что говорит, пока мне не выдадут противогаз, туда не поеду. 812, так аккуратно, аккуратно, Вася говорит, вообще противогаз от радиации не спасает. Ну так, на всякий случай, чтобы знал. 7373948, телефон прямого эфира. Конечно, Юрий знает, что говорит про бычков. Просто еще раз, мы можем сколько угодно говорить о территории в Российской Федерации, где, собственно, происходит то, о чем пишет Юрий. Но мы-то сейчас обсуждаем другую тему. Мы говорим о Чернобыльской зоне реальной, самой главной. Вот там, ближе к реактору. Именно о турах туда идет речь. 7373948, телефон прямого эфира. Люди, которые любят, ценят, могут объяснить что-то про экстремальный туризм. Слушаем вас. Здравствуйте.
Егор, у меня пару месяцев назад тесть как раз был в зоне отчуждения, ездили с ансамблем туда выступать. А вот, приехал, все хорошо, все здорово, огромное число, прям запредельное число иностранных туристов, китайцы, англичане, американцы, все туда едут, и все благополучно. Счетчиком Гейгера ходил, фон, в общем-то, плюс-минус, как и везде.
Но скажите, вот с вашей точки зрения или с точки зрения вашего тестя, да, я правильно услышал?
Да.
Так вот, он бы туда поехал не деньги зарабатывать, а вот как турист?
Ну, он, не знаю, поехал бы как турист, но я бы как турист точно съездил. И, возможно, даже в ближайшее время осуществлю, потому что посмотрел его фотографии, впечатления, мне это интересно.
А 008 пишет, а потом вот поедете, вот вам интересно, а потом будете выставлять счет государству за подорванное здоровье?
Нет, это я делаю на свой страх и риск, плюс, естественно, соблюдаю разумные меры защиты и безопасности.
Понятно.
С счетчиком везде смотреть хорошо, аккуратно, чтобы не было потом проблем.
То есть подумать, подготовиться и предусмотреть все опасности.
Ну, безусловно, конечно. С дуру сами знаете, что можно
сломать. А вы не узнавали, сколько это стоит?
Для граждан Украины это порядка 150, по-моему, долларов. Для граждан Украины что-то типа 50 долларов, для иностранных граждан от 200 до 500 в среднем.
Понятно, спасибо. От 200 до 500 долларов. Онищенко ведь там побывал, и как огурец, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, 404-й. Виталий говорит, что сейчас нет смысла туда ехать. После ажиотажа цены взвинчены, турагентства будут делать годовые обороты. А можно пока в другие места съездить, типа Пакистана или Афганистана, ну, если нужны острые ощущения. А потом, когда спадет этот ажиотаж, можно будет и в Чернобыльскую зону отправиться. Люди вахтой работают по 2 месяца, вы же туда не на год поедете, пишет Юрий. А Игнат пишет, смотрел на Ютубе ролик одного нелегала, ходившего по зоне с дозиметром и знавшего, где чисто, а где грязно. И по итогу он облучение, полученное, суммировал, и получилось примерно как после рентгеновского аппарата рентгеновского снимка. То есть не очень большое. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны сторонники вот такого экстремального туризма. Вот смотрите, они все как один, судя по всему, пишут нам, что там в большинстве мест безопасно. Ну, видимо, мы чего-то не знаем. С другой стороны, все-таки это не экстремальный туризм, вы настаиваете, да? Острые ощущения можно и в Жулебине получить вечером, пишет Михаил 444-й. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, Игорь. Я вот помню, в бытность, так сказать, Советского Союза служил, ну, как бы там, в Житомирской области, ну, как бы там тоже радиация у него повыше, там грибы не собираются, и как бы... Ну,
какой вот, год?
Живут. Алло?
Какой год был?
Ну, короче, 90-й год.
Скажем. Ну это было всего 4 года после аварии. Нет. А теперь еще плюс 19.
Я вот хотел сказать, что если уж, допустим, возить, то с какой-то определенной целью, чтобы гиды рассказывали, что там не случайно произошла эта авария, потому что там это как бы диверсия, чтобы разрушить Союз, и Косин виноват Горбачев, которому...
А надо обязательно сказать, даже туристам надо обязательно сказать, что виноват именно Горбачев.
Ну, правду-то нужно как-то доводить.
А вы полагаете... Нет, а вы точно знаете, что Горбачев виноват?
Ну, его несколько раз предупреждали специалисты, что там надо как бы заглушить реактор, так сказать, и прочее. То есть, там...
Горбачев не заглушил реактор. Я понял. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Так а ехать, а что там смотреть-то на дома опустевшие? На что вообще?
Нет, так вот я поэтому и прошу, чтобы позвонили не вы... Который, как и я, не понимаю.
Нет, интересно, нет, я бы съездил. Кто туда пустит? Мужчин-то не пускает туда, по-моему, вообще.
Да что вы говорите?
Российских
не пускают. Граждан России туда вообще сейчас не пускают, и поэтому идут переговоры.
Что, женщин не пускают? Не в зону, на Украину даже не пускают.
А мы говорим про зону, да что ж такое? Распад радиации, там же 1000 лет, там что, нет радиации, пишет Пут-Пут? Да есть там радиация, но там же разные уровни радиации и, соответственно, разные зоны для того, чтобы вас же никто не приведет в саркофаг. Вы же понимаете. 946 не хочет. 7373948. Мы попытались дозвониться до основателя. Есть даже компания туров в Чернобыль. И мы попытались дозвониться до него, потому что он чуть ли не там сейчас. Но вот, видите, проблемы со связью. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. А ведь есть же как бы нелегальные как бы туры туда. То есть люди ездят и ходят там экскурсии.
А зачем? Вот вы понимаете, зачем они это делают?
Да, конечно, понимаю.
Поясните.
Конечно, понимаю. Есть, смотрите, есть такая компьютерная игра, называется «Сталкер». У нее есть огромное количество поклонников и фанатов. И они как бы пропитываются вот этой атмосферой, да, они там собираются вместе там в подземных каких-то, здесь в Москве даже. То есть у них такая своеобразная культура. И туда они едут как бы окунуться в эту атмосферу, которую они думают там есть.
Не, ну, смотрите, они могли бы в Химки съездить, ну, сейчас уже не могут.
Нет, Юрий, дело в том, что они хотят посмотреть, в этой игре воссозданы все эти ландшафты, все эти чертовое колесо, вот это, все эти дома.
Ну, понятно. Ну, то есть...
Заводы, там, Янов, не Янов, там, вот это все.
И не страшно, и когда тебе говорят, что, а там вообще-то вот эта штука невидимая страшная.
Те, кто, значит, их проводят, вот эти вот ребята, которые проводят все эти экскурсии, они знают более-менее, ну, так, скажем так, какие-то средства, методы безопасности, которые, ну, минимизируют.
Ну, или говорят, что знают, проверить-то мы не можем.
Ну, люди ездят, и все нормально. Есть потом блогеры, например, МША.
Слушайте, смотрите, я понял.
Они по Припяти сделали целую экскурсию.
Но вы говорите такую вещь, как мне кажется, немножко странную. Они же съездили, и все нормально. Ты говоришь, пока все нормально. У радиации она так влияет на человека.
Возможно, они получили какие-то... там, страшная доза облучения, я не знаю, честно. Вот я этого не могу...
Вас бы это не остановило?
Меня? Ну, если бы я был бы фанатом, как бы, этой всей атмосферы, меня бы это точно не остановило. Ну, ребят, там был дозиметр с собой, и они все, они там...
Они контролировали. Все, я понял. Они подготовились, они понимали опасности и контролировали. Разработчики «Сталкера» как раз были в зоне, пишет 652-й. В Японии, пишет 208-й Дмитрий, было 3 радиационные катастрофы, и ведь там же как-то люди живут. Так и у нас, понимаете, после этого люди живут. И на Украине люди живут, и в Белоруссии люди живут. Но не очень понятная история. Про Чернобыль есть большая литературная серия, мини-сериал, пишет 692-й. Может быть. Никто же не спорит с тем, что то, что сделала компании HBO это первое, что сделано про Чернобыль. Это первое, что выстрелило с точки зрения массового интереса. И вот теперь результат. Видите, уже заговорили о том, что надо бы как-то попытаться организовать туры в Чернобыль и как-то обойти существующее на Украине по поводу приезда российских граждан запрещение. Легальные туры, пишет Норман, проходят по безопасным проверенным местам. Ну и Юрий, вообще-то это интересно, ведь это полностью пустой город. Можно атмосферу прочувствовать.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение, заявление Путина о делах против бизнесменов. Не воруй, веди себя прилично, и дело с концом. Пока так. Расшифровка в ближайших выпусках новостей. Еще одно. Путин рассчитывает, что решение по делу Калви будет справедливым. Он говорит, что власти будут следить за делом Калви и рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно. Ждем новых сообщений. А теперь тема для обсуждения. Заместитель генерального директора федеральной пассажирской компании Марина Жигулина в интервью РИА Новости рассказала, в российских поездах появится 4 класса обслуживания – бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Илья Зотов, заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров. Илья, здравствуйте.
Да, здравствуйте, только председатель, да. Добрый день.
Да, ну, значит, все, а то у меня тут в титрах вас понизили. Не-не-не, извините. Председатель Общероссийского объединения пассажиров, которого мы так вот случайно... Ну да ладно. Илья, скажите, что это значит? Про бюджет, эконом, комфорт и бизнес.
В настоящий момент у федеральной пассажирской компании существует порядка 14 различных, в общем-то, вагонов, да, то есть разных классов, там, купе, плацкарты, даже непосредственно купейные вагоны там разделяются еще на несколько категорий. Это усложняет, в общем-то, полную работу над совершенствованием сервиса и так далее. То есть сейчас, по сути, перевозчик разграничивает 4 класса, пассажиру легче выбирать, потому что если люди, которые бронировали билеты там в интернете, они всегда видели какие-то буквы там на фоне, ну, рядом с вагоном, какие-то цифры и так далее. Люди просто в этом не разбираются. Хотя это очень важная была информация, как считал непосредственно перевозчик.
Поэтому подождите, перевозчик... Илья, давайте по-простому. Вот я когда покупаю билеты в поезд, я понимаю, что бывает общий вагон, бывает плацкартный вагон, бывает купейный вагон и мягкий вагон. Это как-то будет связано или они просто переименуют?
Это, то есть, по сути, вагоны для пассажиров останутся 4 видов, конечно же, непосредственно сами купейные будут, условно говоря, просто называться вагонами комфорт. СВ это будет некий бизнес, да, то есть другая категория. Но
иначе говоря, тогда получается эконом это плацкарт, а бюджет это общий сидящий вагон?
Нет, как раз наоборот. Самое бюджетное это у нас идет плацкарт, потом уже сидящий, потому что сидящий тоже абсолютно разный. Вот, например, поезд Сапсан, да, то есть это абсолютно точно не эконом, которые едут, это именно сидящие места в общем поле, где все остальные пассажиры сидят, ну, условно.
Значит, еще раз, когда будет бюджет, эконом, комфорт и бизнес? Комфорт – это купе, бюджет – это плацкарт, эконом – это сидячий типа Сапсана.
Да, это будет все с января 2020 года, концепция сейчас поменяется, значительное количество поездов обновляется, там более 3000 новых вагонов появится у перевозчика, и, конечно же, по минимуму останется тех вагонов, где вообще нет ни кондиционеров, ни розеток. Конечно, это уже прошлый век, и перевозчик, понятное дело, что там порядка 9 тысяч вагонов одномоментно закупить не может. Это, во-первых, и финансы большие, и, в общем-то, непосредственно сами производители не могут такое количество за год, там, два произвести.
Так поэтому вот, это я как раз и хотел, планомерная работа. Да, я вот как раз хотел спросить, то есть купе без кондиционера может быть комфортом при этом?
В нашем понимании нет, и в той концепции, которая будет там с 2020 года работать, все вагоны, которые будут там купейные, они будут все оснащены по самым передовым, так сказать, технологиям, которые есть на данный момент. Там и фонарики, и розетки, и USB, и все прочее. Плюс, конечно, дополнительно к этому будет меняться питание, и скорость поездов значительно увеличится.
Еще вопрос. Ведь до этого они же говорили, что они переименуют не только вагоны, но и поезда. Дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд. Это то, что было обычно скорым, пассажирским поездом, теперь тоже переименуют.
Но они, на самом деле, переводчик сейчас движется, если языком маркетинга есть такое определение 4P, да, то есть когда 4P там place и так далее. Здесь примерно то же самое. Они для себя определяют 4 категории поездов, 4 категории вагонов в рамках данных поездов. И, конечно, в рамках этого они будут работать и совершенствоваться. Это гораздо проще, чем модернизировать сразу 14 различных вагонов, тратить на это большие ресурсы, силы и так далее. Поэтому для пассажира это только плюс.
Скажите, для пассажира, может быть, это и плюс, но пассажир опасается, что когда что-то переименовывают, оно обычно дорожает неконтролируемо.
Ну, даже вот мы знаем, наша организация обращалась там по поводу повышения цен на плацкарты. Как мы сейчас понимаем, что это необоснованно было, перевозчик в рамках закона действует. Конечно же, мы должны понимать, что стоимость должна быть адекватная, и в летний период должны быть какие-то акции. Сейчас есть акции там для детей, для пенсионеров. Все это сохранится, конечно же, и в новых непосредственно поездах.
Еще раз, при переходе от пассажирского, к примеру, поезда к традиционному поезду, а от купе к комфорту, то есть комфорт в традиционном поезде будет, скорее всего, стоить столько же, сколько купе в пассажирском.
Ну, мы должны говорить, что в целом цены на железнодорожный билет, даже если мы берем на плацкарт, они не растут выше инфляции, да, то есть по плацкартам 3,9%, на остальные категории билетов тоже там не более 10%. Поэтому каких-то кардинальных повышений цен точно не будет, государство за этим очень внимательно следит.
Тогда, раз уж вы упомянули о ваших обращениях в РЖД, очень многие ведь комментировали это ваше обращение, и вы наверняка слышали, что вам вину ставили, что вы, когда говорите о 100% росте цены, вы сравниваете обычную цену с ценой со скидкой. Вы как-то это комментируете?
На самом деле это важно уточнить, что пассажиры, обычные люди, да, которые там зимой ездят на поезде, они не знают про большое количество акций, они не знают про то, что есть ФАС, что она регулирует расценки по плацкартам. И как раз наша задача была, мы не говорили о том, что перевозчик нарушает какой-то закон. Мы говорили, нам нужно пояснить, почему такая цена выросла. И нам у нас была встреча с генеральным директором компании, федеральной пассажирской компании на этой неделе. И мы все разъяснили, что нужно с пассажирами более внимательно работать, разъяснять им, как образуется стоимость. Потому что, по примеру, даже вот в январе, допустим, на ряд направлений билет стоили 1000 рублей, а сейчас 4000. И людям можно говорить 10 раз, что это в рамках закона, но люди не понимают.
Да, подождите, вот давайте тогда. Значит, итак, билет на один и тот же поезд, одного и того же формата, в январе стоил 1000, а теперь стоит 4000, и теперь после встречи с руководством ФПК вы говорите, это нормально.
Мы говорим о том, что есть базовые значения, которые там непосредственно перевозчик делает очень большие скидки для пассажиров именно там, зимой, да, условно говоря, весной делают очень большие акции в убыток иногда себе. Но, тем не менее, для того, чтобы больше количество пассажиров, больше путешествовало. Но летом очень большой спрос, и все равно вагоны перезагружены, да, то есть и нужно находить какое-то среднее значение. И сейчас там в рамках закона цена чуть выше, там, на 20%, чем базовые значения. Это достаточно нормальные расценки, потому что, если мы говорим про авиацию, там вообще колоссальный рост цен. Поэтому перевозчик, тем не менее, держит какое-то усредненное значение не выше установленных законом, и это достаточно справедливо, и мы это разъясняем сейчас людям. Но, конечно же, когда путешествуешь с семьей, важно понимать, что есть какие-то акции и скидки. Для детей сейчас, для всех, действует скидка 50%. Это большая скидка и как раз позволяет активно путешествовать, в том числе и семьям, где много детей.
Спасибо. Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров. Правильно сказал?
Да, правильно, спасибо.
Отлично. Илья Зотов был с нами на прямой связи. 569-й уже съездил комфортом, пишет, цена та же, улыбались больше. Но, наверное, потом, предполагает 569-й, попытаются содрать три шкуры. 652-й тоже полагает, что в результате поднимут цены на сидячие. Многие поедут электричкой или автобусом. Время не важно, ведь главное цена. Михаил, что-то я сомневаюсь, пишет, что цены не вырастут. По-моему, все делается ровно для этого. За бензинов, например, следили, а что толку? Теперь стоит 47 рублей 20 копеек. Напомню, в российских поездах будут переименовывать и поезда, и вагоны. То есть купе, вот это вот плацкарт, теперь будут называться, скорее всего, бюджет, эконом, комфорт и бизнес, а традиционные скорые и пассажирские поезда, скорее всего, будут называться так: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд и поезд туристический. Так, во всяком случае, это видится, и, говорят, начнет работать в будущем году.